о божественном, о какой-то Божьей росе и о жареных акридах. Так мы ехали минут 20. Когда спидометр показал, что пройдено 15 километров, Хлебоводов спохватился. «Что же это получается?» — сказал он. «Едем, едем, а холм, где стоял, там и стоит. Поднажмите, товарищ водитель. Что же это ты, браток?»
«Не доехать нам до холма», — кротко сказал комендант. «Он же заколдованный. Не доехать до него и не дойти. Только бензин весь даром сожжем».
После этого все замолчали, и на спидометр намоталось еще 7 километров. Холм по-прежнему не приблизился ни на шаг. Коровы, привлеченные шумом мотора, сначала некоторое время глядели в нашу сторону, затем потеряли к нам интерес и снова уткнулись в траву. На заднем сиденье нарастало возмущение. Хлебоводов и Фарфуркис обменивались негромкими замечаниями, деловитыми и зловещими. «Вредительство», — говорил Хлебоводов.
«Саботаж»,
— возражал Фарфуркис.
«Но злостный».
Потом они перешли на шепот, и до меня доносилось только «на колодках».
«Ну да, колеса крутятся, а машина стоит. Комендант? Может быть, и в Рио консультанта тоже».
«Бензин. Подрыв экономики. Потом машину спишут с большим пробегом, а она как новенькая».
Я не обращал внимания на этих зловещих попугаев, но потом вдруг хлопнула дверца, и ужасным, стремительно удаляющимся голосом заорал Хлебоводов. Я изо всех сил нажал на тормоз. Лавр Федотович, продолжая движение и не меняя осанки, с деревянным стуком влип в ветровое стекло. У меня в глазах потемнело от удара, и металлические зубы Фарфуркиса лязгнули над моим ухом. Машину занесло. Когда пыль рассеялась, я увидел далеко позади товарища Хлебоводова, который все еще катился вслед за нами, размахивая конечностями.
«Затруднение», — осведомился Лавр Федотович самым обыкновенным голосом. Кажется, он даже не заметил удара. «Товарищ Хлебоводов, устраните».
Мы устраняли затруднение довольно долго. Пришлось сходить за Хлебоводовым, который лежал метрах в 30 позади, ободранный, с лопнувшими брюками и очень удивленный. Выяснилось, что он заподозрил нас с комендантом в заговоре, будто мы незаметно поставили машину на колодки и гоним с корыстными целями километраж. Движимый чувством долга, он решил сойти на дорогу и вывести нас на чистую воду, заглянув под машину. Теперь он был буквально потрясен тем, что это ему не удалось. Мы с комендантом приволокли его к машине, положили рядом с задним колесом так, чтобы он самолично убедился в своем заблуждении, а сами отправились на помощь Фарфуркису, который, причитая, искал и все никак не мог найти свои очки и верхнюю челюсть. Фарфуркис искал их в машине, но комендант нашел их далеко впереди по курсу следования. Недоразумение было полностью устранено, поражения Хлебоводова оказались довольно поверхностными, и Лавр Федотович, только теперь осознав, что парного молока нет, не будет и быть не может, внес предложение не тратить бензин, принадлежащий народу, а приступить к своим прямым обязанностям.
«Товарищ Зубо», — произнес он, — «доложите дело».
У дела 29-го фамилии, имени и отчества, как и следовало ожидать, не оказалось. Оказалось только условное наименование — «Заколдун». Год рождения его терялся в глубине веков, место рождения определялось координатами с точностью до минуты дуги. По национальности заколдун был русский, образование не имел, иностранных языков не ведал. Профессия у него была холм, а место работы в настоящее время опять же определялось упомянутыми выше координатами. За границей заколдун сроду не бывал, ближайшим родственником его являлась мать сыра земля,
Адрес же постоянного места жительства определялся все теми же координатами и с той же точностью. Что же касается краткой сущности, необъясненности, то выбегало, не мудрствуя лукаво, выразил ее предельно кратко. Во-первых, не проехать, во-вторых, не пройти. Комендант сиял. Дело уверенно шло на рационализацию. Хлебоводов был доволен анкетой, Фарфуркис восхищался очевидной необъясненностью, ничем не угрожающей народу, и Лавр Федотович, по-видимому, тоже не возражал. Во всяком случае, он доверительно сообщил нам, что народу нужны холмы, а также равнины, овраги, буераки, эльбрусы и казбеки. Но тут дверь избушки растворилась, и на крыльцо выбрался, опираясь на палочку, старый человек в валенках и в длинной подпоясанной рубахе до колен. Он потоптался на пороге, посмотрел из-под руки на солнце, махнул клюкой на козу, чтобы слезла с крыши, и уселся на ступеньку.
— Свидетель! — сказал Фарфуркис. — А не вызвать ли нам свидетеля?
— Так что же, свидетель, — упавшим голосом сказал комендант, — разве чего не ясно? Если вопросы есть, то я могу...
— Нет, —
сказал Фарфуркис с подозрением, глядя на него. — Нет, зачем же вы? Вы вон где живете, а он здешний.
— Вызвать, вызвать, — сказал Хлебоводов. — Пусть молока принесет.
— Да... — сказал Лавр Федотович. — Товарищ Зуба, вызовите свидетеля по делу номер 29.
— Эх!
— воскликнул комендант, ударив соломенной шляпой о землю. Дело рушилось на глазах.
— Да если бы он мог сюда прийти, он бы разве там сидел? Он там, можно сказать, в заключении, не выйти ему оттуда. Как он там застрял, так он там и остался.
И в полном отчаянии, под пристальными подозрительными взглядами тройки, предчувствуя неприятности и ставший от этого необычайно словоохотливым, комендант поведал нам сказание о заколдунском леснике Феофиле. Как он жил себе, не тужил с женой в своей сторожке, молодой тогда еще совсем был, здоровенный, что твой лось, ударила однажды в холм зеленая молния. И начались страшные происшествия. Жена Феофила как раз в город уходила за покупками, вернулась, не может взойти на холм, до дому добраться с покупками своими. И Феофил тоже к ней рвался. Двое суток он к ней без передышки с холма бежал. Нет, не добежать. Так он там и остался. Он там, жена здесь, с покупками. Потом, конечно, успокоился, жить-то надо. Так до сих пор и живет. Ничего, привык. Выслушав эту страшную историю и задав несколько каверзных вопросов, Хлебоводов вдруг сделал открытие. Переписи этот Феофил избежал, воспитательной работе не подвергался, и вполне возможно, что так и остался кулаком-мироедом. «Две коровы у него», — говорил Хлебоводов. «И теленок вот, коза, а налогов не платит». Глаза его расширились. «Раз теленок есть, значит, и бык у него где-то там спрятан».
— Есть бык, это точно, — уныло признался комендант. — Он у него, верно, на той стороне пасется.
— Но, браток, и порядочки у тебя, — зловеще произнес Хлебоводов. — Знал я, чувствовал, что хапуга ты очковтиратель, но такого даже от тебя не ожидал.
— Чтобы ты подкулачник были, чтобы ты кулака покрывали мироеда!
Комендант набрал в грудь побольше воздуха и заныл.
— Святой Девой Марией и 12 первоапостолами!
— Внимание! — прошептал невидимый Эдик. Лесник Феофил вдруг поднял голову и, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрел в нашу сторону. Затем он встал, отбросил клюку и начал неторопливо спускаться с холма, оскальзываясь в высокой траве.